Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях семейный психолог Ольга Рудацкая. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И очень любопытная тема нам сегодня предстоит для обсуждения. Вот в связи с тем, что в последние годы среди приемного родительства наблюдается тенденция, чтобы не делать из усыновления тайны, не скрывать, все более популярными становятся так называемые книги жизни. Вот что это такое в буквальном и в переносном смысле, что за такая штука? Сегодня об этом давайте поговорим. Насколько это важно для ребенка?
Книга жизни буквально – это рассказ о жизни ребенка, переданный словами, картинками, фотографиями, документами. Я думаю, что почти у каждого из нас, если нет такого альбома или книги специальной, которая бы называлась «История Оли» или там «Книга жизни Маргариты», то, тем не менее, мы ценим какие-то семейные предания о том, как мы были маленькими, когда, как мы начали ходить, что мы любили в детстве, петь или сидеть в тазике в печке, как у меня есть фотографии, или вот эти все детские фотографии. Это то, что позволяет нам чувствовать целостность своей жизни. Это то, что позволяет нам опираться на то, что вот что-то нам было дано, что-то нам родители помогли развить. Вот про то, какие мы. И каждый из нас знает, что, наверное, мы знаем по сериалам, по каким-то историям из жизни, что если у человека случается какая-то травма или болезнь, и в результате этого наступает амнезия, когда человек забывает кусочек своей жизни или всю предыдущую жизнь, то человек теряет какую-то очень важную часть себя. Он становится беспомощным, дезориентированным. Обычно эти люди, пока они себя не вспомнят, и если не вспомнят, то они остаются даже нетрудоспособными, они остаются на попечении родственников или в больнице. То есть как будто бы нарушается какая-то очень важная структура, какой-то стержень теряется, и человек совершенно не понимает, как ему дальше жить.
Но ведь то же самое происходит с детьми, когда их отрывают
вот из обычной, да,
жизни.
Да, любая история, большинство историй приемных детей про то, что очень много потерь, перемещений, из одного учреждения в другое, помещение в больницу, в дом младенца. Потом там ребенок в доме малютки может быть только до 3-4 лет. Неизбежное перемещение в детский дом.
Не спрашивая, причем ребенка об этом вообще.
Иногда в какую-то семью родственников. Да. Потом родственники возвращают. Может быть, приемная семья, возврат. Иногда детей из учреждений на полгода могут в какую-то больницу или санаторий отправить. И дети всего этого не помнят. А самое ужасное, что они не понимают, что с ними происходило, почему это с ними происходило. И вот такой хаос, такая неразбериха, они многого не помнят. Получается, что они как бы психологически вот такой аналог потерянного, они вырастают к 18 годам такими потерянными людьми. И даже если такой кусочек, когда ребенок ничего про себя не помнит и не понимает, был какой-то короткий, может быть, это 3 года жизни или полгода, тем не менее, он как опыт внутри, как переживание, что со мной что-то было, а я не знаю что, оно потом аукается всю жизнь. Если человек, но у нас есть возможность восстановить события, которые происходили в жизни с ребенком, и позволить ему понять и осознать, что это. Здесь есть... Итак, если вернуться к книге жизни, то это может быть и альбом, и папка с файлами, и фотоальбом. То есть как альбом для рисования простой, куда можно вклеивать фотографии, картинки, дорисовывать, дописывать, рисовать схемы, ксерокопии документов и какие-то записанные от руки истории, которые мы узнаем. Вот. То есть это очень важно для того, чтобы ребенку к подростковому возрасту, мы, может быть, об этом говорили, но задача подросткового возраста — это не только отделиться от своих родителей, но и сформировать свою идентичность. Я
как
использую
раз,
термин,
чем и заняты подростки,
но это
да, очень часто,
целостность, да, свою. И это позволяет нам дальше быть успешными взрослыми, потому что я понимаю, кто я, какой я, что я умею, и поэтому я могу как-то взрослым человеком, самостоятельным быть автором своей жизни и что-то в этой жизни предпринимать. Но если у меня в прошлом есть много белых или темных, или каких-то неизвестных кусков жизни, то сформировать вот эту целостность, вот эту идентичность практически невозможно.
Да, причем смотрите, вот когда мы говорим о книге жизни, конечно, это подразумевается детские рисунки, фотографии. И, как правило, но очень часто, по крайней мере, вот до недавнего времени, вот мы не случайно, да, сказали о тайне усыновления, такая история начиналась с какого момента? Что вот ребенок пришел из детского дома в семью, и вот тут-то началась настоящая жизнь. А до этого, ну, как будто все покрыто мраком. И, конечно, сейчас есть родители, которые признают историю ребенка, там даже какая-то связь с кровными родственниками. А бывает, что совсем все там скрыто, покрыто мраком, и действительно, как амнезия. Вот мы-то, когда говорим о книги жизни, имеется в виду ее ценность как раз в том, чтобы
воссоздать целостность истории ребенка.
Да, причем признать, как скажем, право на существование той жизни.
Его с момента рождения.
С момента рождения именно.
Вот потому что вот из-за особенности судьбы своей дети очень часто чувствуют себя, ну, я не скажу, что инопланетянами, но какими-то другими.
Да.
Другими. А раз я другой, то я не имею права на очень многие важные, полезные вещи в этой жизни. То есть удивительно, для приемных детей иногда бывает полезно просто узнать, что я так же, как все, был 9 месяцев в животике, а потом я родился и был точно такой же младенец, как все. Так же, как все, развивался, так же, как все, ползал, так же, как все, из бутылочки ел, потому что они себя чувствуют настолько другими, настолько оторванными без корней своих.
Да, я сейчас просто даже вспомнила историю такую немножечко курьезную. Мама одна рассказывала, приемная девочку она взяла, и они гостили где-то. Но еще вот немного времени прошло, и, видимо, они еще не разговаривали об ее истории семейной. И там было несколько девочек в деревне, и что-то они там рассказывали о чем-то. И вот она тоже в процессе разговора там повернулась к кому-то и спрашивает: а вы из какого приюта, девочки? Ну, то есть у нее было полное представление о том, что в принципе, дети появляются в семье из приютов. Вот.
Да, но, к сожалению, она потом может понять, что все это семейные, а она из приюта. И вот здесь она может подумать о том, что поскольку она такая особенная, то у нее какая-то другая судьба. Или у нее не может, она не может претендовать на то, на что могут в этой жизни рассчитывать,
ну да, там
строить планы обычные.
Тоже были шокированы,
да,
этим вопросом.
И если вернуться к книге жизни, то там нам очень важно понимать вот это самый главный момент, что эта история про ребенка, начиная с момента его рождения, а свидетельство о рождении как минимум есть у всех детей.
Конечно.
Как минимум свидетельство о рождении. И там уже есть очень важная информация о ребенке. Но самое важное, что книга жизни – это книга про него, про ребенка и для него. То есть авторам этой книги очень важно, чтобы был сам ребенок. Поэтому имеет смысл начинать ее делать с ребенком старше, наверное, 5 лет. Вот. А до 5 лет просто собирать информацию и готовиться к тому, что когда-то ребенок начнет задавать вопросы, интересоваться, и вы будете готовы ему помогать. То есть важно, чтобы ребенок очень многое там делал сам. То есть, если он каля-маля нарисовал, то это не значит, что все не получилось, давай новое. Вы поставите дату под этой каля-маля, и потом он будет вспоминать, как вы делали вместе книгу жизни, а он был еще маленьким, здесь поставил кляксу. То есть, это все будет историей ребенка. То есть, очень важно, если вам кажется, что ребенок выбрал не ту картинку, сделал что-то неправильно, то есть, не вы делаете для ребенка, а практически сам ребенок при вашей поддержке делает эту книгу для себя. И очень важно, даже если ребенку будет казаться, что это очень большая ценность, и он захочет ей поделиться во дворе, в садике, в школе, нужно объяснить, что есть какие-то вещи очень семейные, что вот эта книга, она не для других людей. Она может содержать какие-то очень интимные моменты, которые мы не всегда рассказываем. То есть иногда, пока ребенок не готов ответить и отстоять, почему он, допустим, из приюта, если он еще пока не научился отвечать, и родители еще не подготовили вот эту фразу, которая которыми он должен отвечать на какое-то излишнее любопытство посторонних людей, то не нужно какие-то вещи, которые очень важно самому ребенку знать про себя, рассказывать посторонним людям для того, чтобы нездоровое любопытство не вызывать жалость, не вызывать оценку, молодец или не молодец, или еще какие-то вещи. Поэтому это...
А вот в связи с этим вопрос, может ли в книге жизни появляться какие-то, я не знаю, может быть, фотографии или скрины, записи, например, вот когда вот передали ребенка в дом ребенка или когда забрали, имеет ли место в книге жизни вот такие вещи размещать?
Ну, можно ли сказать, что не то просто это можно, а именно
история.
Нужно.
Да, потому просто что... закрытая от чужих.
Да, вот для того, чтобы... Книга жизни, одна из важных ее функций, она помогает внести хронологию в жизнь ребенка. Вот этот вот хаос выстроить в какую-то последовательность, и тогда ребенок понимает, вот эта вот история, эта линия моей жизни, вот это вот моя жизнь. Вот. Второе, что помогает книга жизни, какой ее вклад в психическое здоровье ребенка, она помогает отделить реальность от фантазии, потому что у многих приемных детей, когда они не помнят, что с ними было в реальности, в жизни, они начинают фантазировать. И иногда эти фантазии бывают страшнее реальности, а иногда дети придумывают, что мама и папа, что он жил в счастливой семье, а потом он случайно потерялся или его украли, а мама и папа по белому свету его ищут, и вот очень скоро уже найдут, и поэтому ему не нужно выстраивать отношения, привязываться к приемным родителям, потому что он тем самым предает своих родных родителей, которые сбились с ног, его ищут. То есть если... И это мешает ему строить планы и жить в своей реальной жизни, выстраивать отношения, учиться... Вот, он живет вот в этой капсуле, в этой фантазии, что скоро, вот-вот-вот-вот, скоро его найдут. Или какие-то другие. То есть очень работа над книгой жизни, она позволяет отделить, что ребенок придумал про себя, а что было с ним на самом деле. И даже если на самом деле у ребенка происходили какие-то
тяжелые
истории, может быть, жестокое обращение, может быть, пренебрежение, может быть, он голодал и какие-то вещи, то все равно ребенку очень важно знать про это, потому что он соприкоснется со своим травматичным опытом уже не один, а рядом будет приемный родитель, который будет его поддерживать, который может сказать: «Я очень сожалею, что такое в твоей жизни было, но теперь ты с нами, теперь все хорошо». И в будущем, ведь когда ребенок переживает травматичный опыт, вот это вот тяжелые чувства, они остаются внутри него. Чего часто пугаются приемные родители, когда говорить о каком-то травматичном опыте про ребенка? Они думают, что если он не знает, то этого с ним как будто бы не было. Но ведь это не так. Его психика, его бессознательная, а самое главное, защитные реакции, которые у него сформировались на те условия жестокие, в которых он существовал, они в нем существуют. И исправить это все нельзя. Да. Безусловно, когда мы натолкнемся на какую-то историю, что, может быть, ребенок может сам помнить какое-то жестокое обращение в детстве, и когда мы снова в этот период вернемся, то у ребенка всплывут или актуализируются какие-то сложные для приемных родителей негативные чувства, переживания и злость, агрессия, вот какая-то, может быть, ненависть и обида, и еще что-то. Но мы же взрослые люди, мы же рядом, мы будем тем
вместе погоревать,
той опорой, можно, да, мы можем вместе погоревать. И когда ребенок эти чувства проживет, мы их признаем, что он имеет право на это, то ему будет легче. Он уже может к ним как-то отнестись сознательно. Уже не эти чувства будут управлять его поведением в школе или во дворе, а он будет понимать, что у меня сформировалась такая реакция. Кто-то просто хотел причесаться, руку поднял, а я уже сдаю сдачи на опережение, предполагая, что меня сейчас ударят. Но это не так. Сейчас я живу в другом мире, люди ко мне по-другому относятся, и мне нужно со своими реакциями учиться как-то их сдерживать и относиться по-другому. То есть у нас есть с чем работать, что осознавать и что менять. Если мы этот опыт не признаем, он остается неосознанным, и он продолжает управлять поведением ребенка.
Ну да, здесь определенное такое прятание головы в песок, когда действительно, что вот зачем ребенку лишний раз напоминать об этом, что он приемный и прочее, прочее. И тут действительно факт остается фактом, тут, в общем-то, ничего не скрыть, тут наоборот нужно, вернее, вскрыть нужно вот этот вот нарыв.
Но я бы хотела сказать, что это не нужно делать специально. Нарочито. Сейчас мы с тобой пойдем в боль. Ага. Конечно, нет. То есть, если уже мы соприкоснулись каким-то образом с этим опытом, например, мы показали фотографию детского дома или приюта, откуда мы ребенка взяли. И ребенок, вспомнив, начинает плакать, потому что он вспоминает какие-то, как ему было одиноко. Как, может быть, ему было страшно по ночам, как, может быть, даже его когда-то закрыли в туалете и выключили свет. Он может вспоминать какие-то вещи, но сейчас, когда он находится в безопасности, он это может все под защитой, под вашим контролем и защитой это прожить. А до сих пор это просто у него в глубине жило и часть вот души.
Ну, я знаю, что даже с определенным, действительно, вот в безопасных таких условиях дети с определенным любопытством, интересом смотрят на себя вот в том же детском доме, на фотографии, если...
А очень может быть, что в том же детском доме была какая-нибудь, может быть, добрая нянечка, а может быть, была подруга, а может быть, какой-то воспитатель. И вот эти крупицы радости, счастья, позитива, интереса, их нужно собрать и как наследство ребенку вот обязательно в этой книге жизни отразить, вспомнить какой-то подарок, вспомнить какой-то праздник. Если ребенок сам вспомнит или помочь ему вспомнить, обращаясь к сотрудникам учреждений.
Да, вот я хотела спросить, какие-то... можно ли, например, ну если уже подросший ребенок, возможно даже съездить как в гости, не в гости, вот в то место, если недалеко, тем более находится, что где вот ребенок раньше жил, чтобы посмотреть. Действительно побеседовать с кем-то из сотрудников? Или это лучше делать без ребенка, просто чтобы так материал собрать, да, такой? Если тем более не сохранилось каких-то
вот, смотрите, источников. Вы можете съездить без ребенка, потому что у вас могут быть большие длинные разговоры, когда ребенку нечем будет заняться, потому что вам, может быть, нужно будет в архив, а может быть, сделать запрос и подумать. А с ребенком можно поговорить, хотел бы он или не хотел. И даже если ребенок испугается, ну вот если вы уже начнете делать книгу жизни и обнаружите, что вот эту часть истории, вот это вот мы знаем, помним, и вот она получилась такой красочной. То есть у нас есть и фотографии, мы записали какие-то истории, уже вспомнили, как мы первый раз ходили на каток, а может быть, как на каком-то празднике участвовали. Вот. А вот когда ты был меньше, вот есть одна фотография, но мы не знаем, как ты тогда, что ты тогда любил, как ты начал ходить, как ты рисовал, как ты разговаривал. То есть мы можем поехать, если у вас уже будут выстроены контакты, конечно, с сотрудниками учреждения, вы будете знать, что вас кто-то встретит, ждет, что, может быть, вам подготовили фотографии, а может быть, то вы можете предложить, давай съездим вместе. Угу. Вот. Но для того, чтобы для ребенка эта поездка была более спокойной, более некомфортной, а менее травматичной, то можно побеспокоиться о том, чтобы спланировать весь день, и чтобы у ребенка актуализируется совершенно точно страх, а вдруг вы сейчас оставите. Ага. Вот то, откуда меня забрали, что меня сейчас мы туда едем, чтобы меня туда вернуть. И ребенок может перепугаться и сопротивляться. Но если вы расскажете, что мы сейчас здесь приедем, мы поговорим с двумя сотрудниками, у нас это займет час или полтора, а потом мы с тобой пойдем покатаемся на карусели, а потом вот у нас обратные билеты, твой билет и мой билет, и мы также сядем в автобус или на поезд и поедем обратно, то, может быть, ребенок согласится, и, может быть, даже если присутствие в этом учреждении актуализирует какие-то воспоминания, он может рассказать и приятные моменты какие-то вспомнить, а вы запишите их, может быть, на диктофон, чтобы потом напечатать или написать и вклеить вот в эту историю книгу жизни ребенка. А может быть, какие-то негативные моменты, но опять же, их не нужно специально актуализировать, вам достаточно будет того, что они сами достаточно часто всплывают, все приемные родители это знают, и вам бы успевать прорабатывать те чувства, которые, вот воспоминания, которые всплывают, и ребенок рассказывает. То есть в те моменты, когда у ребенка все хорошо, и он счастлив, не нужно ему напоминать о том, что ну, какие-то были моменты травматичные. Вот. Если сейчас упомянуть про то, когда лучше начинать с ребенком вот эту книгу жизни писать, важно понимать, что это не 2 часа и не 1 день, а это такая планомерная работа в течение жизни ребенка. Просто нужно еще тот кусочек, который был до вас, тоже как-то восстановить и в его жизнь включить. И это очень благотворно сказывается. Вообще написание, создание вот этой книги жизни очень укрепляет доверие и привязанность в отношениях с приемными родителями.
Ну, вообще ресурсное занятие. Даже как и поездка может оказаться очень ресурсной. И вот это вот постоянное собирание.
Потому вот что, во-первых, когда всплывают архивных негативные моменты, и вы рядом, и ребенок понимает, что вы и опора, и ресурсы, вы помогаете, и вы принимаете его, вы помогаете ему прожить вот эти вот трудные моменты, потому что для того, чтобы травма изжилась, к ней нужно возвращаться и проходить ее, но имея на это ресурс, то есть имея какую-то поддержку извне. А потом он понимает, что несмотря на то, что с ним в жизни происходили плохие вещи, а давайте вспомним, что все дети эгоцентристы. Не в смысле, что плохо, а в смысле, что мозг еще недоразвит, и другой способности понимать себя и мир, и других людей у ребенка нет. Ребенок абсолютно, в силу еще того, что лобные доли у него не развиты, он считает, что все, что в жизни с ним происходит, происходит из-за него самого. Он сам виноват. Так вот, по мере создания вот этой книги жизни, ребенок будет понимать. То есть, если вы будете постоянно говорить и подчеркивать, что ты был хорошим, нормальным ребенком. А вот то, что с тобой случилось, например, мама заболела и не смогла тебя воспитывать. Это не из-за тебя, не ты виноват. Так бывает в жизни. То есть взрослые люди, мама по какой-то другой причине, она может быть указана в документах, в личном деле, в истории ребенка, может быть указано, что у мамы не было жилплощади и не было работы, и она не смогла взять на себя ответственность за воспитание этого ребенка, и поэтому она от него отказалась. И тогда можно, ребенок будет понимать, что вот эти плохие истории, события, которые с ним происходили в жизни, не потому, что он плохой. Он хороший, нормальный, он такой же, как все. А виноваты взрослые люди или так сложились обстоятельства. То есть вот само создание вот этой книги позволяет ребенку повысить его самооценку, его чувство собственной ценности.
Да.
Я такой же, как все.
А если ребенок общается с кровной семьей и есть возможность какие-то фотографии получить, ну если вот
этим нужно воспользоваться обязательно.
Помещать.
Важно только в этот момент помнить о безопасности ребенка.
Угу.
То есть мы можем не включать ребенка в эти коммуникации, просто встретиться, найти родственников. Вы же понимаете, мы же можем даже найти их в соцсетях. И даже приемные родители некоторые рассказывают, что в соцсетях мамы можно найти фотографии того периода, фотографии ребенка, когда он еще был с мамой. То есть и вы можете, вы взрослые люди, приемные родители, можете сейчас быть пока не готовы к тому, чтобы говорить с ребенком о его кровных родственниках. Но вы пока соберите в отдельную папочку, потому что когда-то вы будете готовы, а ребенку, для ребенка эта информация очень ценная. Вот, но в любом случае вы, ну, если готовы, то это будет очень важный кусочек
информации. Ну, и ребенок
спросит
рано или поздно.
Да, потому что, ну, мама по разным причинам, она может быть жива, то есть, может быть, она ограничена в правах из-за какого-то заболевания психического или, может быть, алкоголизма, а может быть, еще по какой-то причине, но очень важно понимать, что дети рождаются в любви, дети — плоды любви. И мама, если она, ну, не совсем психически, совсем-совсем бывает такое нездоровье, что она... Но она его любила. И когда вынашивала, и когда родила, и какой-то период был, когда они были вместе, она тоже его, может быть, кормила, может быть, качала. И ребенку важно знать о том, что он нужен этому миру, что он нужен был своей маме, что так случилось, что мама не смогла его воспитывать, но что он... большая ценность и подарок этому миру, и многие люди участвовали в том, чтобы он выжил, чтобы он был здоров, и как могли, пытались о нем позаботиться и порадовать его. Вот. И я опять отвлеклась, но очень важно начинать работу над книгой «Жизнь с ребенком», чтобы это не совпало с каким-нибудь кризисом, с возрастным кризисом. То есть, чтобы это не было в тот момент, когда у вас ребенок только пошел в школу, и у него в жизни такие важные задачи — адаптироваться к первому классу. И здесь мы начинаем такую эмоционально очень важную, затратную, активную вот работу над книгой жизни. Важно, чтобы это не было в тот момент, когда у ребенка какая-нибудь подготовка к экзаменам, не знаю, или какие-то трудности в школе прямо сейчас. Важно, чтобы ребенок был здоров, чтобы это не совпало с семейным кризисом, с разводом или с рождением, или со смертью кого-то из членов семьи. То есть важно выбрать какой-то очень спокойный период в жизни, когда вроде все хорошо и никаких кризисов. Еще лучше, если это каникулы, и предложить ребенку: а давай мы создадим историю, книгу о тебе, историю твоей жизни. Для этого вы показываете какие-то материалы, которые у вас уже есть, документы, ксерокопии. Вот. Документов, фотографии, истории, рассказы о ребенке.
Ну вот вы еще начали говорить, что это могут быть какие-то рассказы сотрудников того же приюта или родственников кровных. Это может быть и как голосовые файлы, или так просто записывать, да?
То я думаю, что голосовые файлы, тут, поскольку это альбом, их лучше перенести, напечатать перепечатать. Тоже, да. Ага. Но если есть какая-то запись разговора, лепета ребенка или голоса, конечно, это бесценно.
Да, видео, уже... может быть, какие-то материалы.
Видео, ага. Да. То есть... Ну, их, наверное, я не знаю, может быть, можно придумать, как это прикрепить.
Ну да, вообще тут, наверное, уже творчество у всех
ничем
по-разному.
Не ограничено.
Не обязательно.
Они
это...
могут быть совершенно, да, разные, эти книги жизни.
Могут и в электронном, и в печатном виде. А можно и так, да? Угу. Тут главное, чтобы как этот материал будет собран.
Главное, очень важно, чтобы авторство ребенка было значительным в этой книге, чтобы ваша роль была такая техническая. Помочь найти информацию, подсказать, как это прикрепить. Можно подсказать, как это можно оформить, но обязательно вариативно. Можно и такой альбом выбрать, и такой, можно вот самому нарисовать или подготовить фотографию, ведь может быть такая история, что у ребенка нет ни одной своей младенческой фотографии. Но тогда можно с ним поговорить, что у нас пока мы с тобой пока не нашли фотографию именно твою, вот в возрасте 6 месяцев или годика. Я не знаю, когда ты именно начал ходить, но вообще вот у младенцев обычно все дети, они проходят в этот вот так вот. И можно найти картинку, сказать, что все младенцы, они очень похожи друг на друга, и прямо показать. Сейчас много видеофильмов про то, как дети развиваются и внутриутробно, и в первый год жизни, и посмотреть вот эти видео и сказать, что ты вот был такой же. Также все дети одинаково ползают, одинаково начинают ходить, примерно одинаково лепечут в таком-то возрасте, вот что ты был таким же. Можно даже, если у ребенка сохранились метрики, они должны сохраниться в карточке медицинской, какого он был роста, какого он был веса, только без комментариев, что ты был очень там маленьким, слишком маленьким заморышем, а вот просто дать, почувствовать, даже если ребенок родился маловат, 1,5-2 килограмма, 2,5, дать какой-то предмет, который весит столько же, и сказать, что вот когда ты родился, ты был таким. Может быть, рассказать и показать, а с маленьким ребенком, дошкольником поиграть в то, как взрослые обращаются с младенцами, что тебя тоже кто-то брал на ручки, тебя тоже так качали, а вот так вот укачивают детей, а так вот кормят.
Ну, как правило, очень многие приемные дети к этому стремятся и всегда просят даже родителей.
Да-да-да.
То есть не хватает именно этого.
Игра очень терапевтичная, и дети неосознанно находят способы подлечить вот этого своего внутреннего ребенка, которого не доносили на ручках, не докачали, и когда ему этого не хватает. Но чтобы ребенок не очень увлекся, чтобы, допустим, у 10-12-летнего ребенка вот эта игра в младенца не заняла другие сферы жизни, когда нужно готовиться к урокам, пойти в школу, то можно ограничить и сказать, что мы сейчас с тобой поиграем вот в эту игру, как будто бы ты маленький. Или мы поиграем, как будто бы вот в младенца. Но у нас на эту игру будет час. А потом сказать, что ну вот время истекло, час закончился, теперь ты снова, тебе снова 8 лет или снова 10 лет, и нам пора идти на тренировку или пора делать уроки. Вот. Но если у ребенка есть потребность, то важно на нее откликаться и только формат выстраивать, чтобы ребенок не играл, 12 или 10-летний ребенок не играл младенца 24 часа в сутки.
Ну да, чтобы он этим, как бы так сказать, не пользовался в таких целях манипулятивных. Да, интересно. Спасибо большое, Ольга. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас была семейный психолог Ольга Рудацкая, и мы обсуждали невероятно интересную, важную, ресурсную тему — «Книга жизни».
В следующий раз к этой теме еще вернемся.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.